Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Добрый вечер, аудитория радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Программа «Цена Победы» и мы ее ведущие Дмитрий Захаров
и Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Сегодня у нас очередная наша тема. Звучит она так. Ее так сформулировал наш сегодняшний гость. Свастика, благословение или проклятие. А наш сегодняшний гость – историк и религиовед Роман Богдасаров. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Собственно говоря, тема нашей сегодняшней программы родилась в какой-то степени по заявкам нашей аудитории. Потому что у нас были программы и о различных символах, знаках. Но вот было буквально даже... Я бы сказал, не одно, два, там, а несколько, пожалуй, несколько десятков таких настоятельных просьб рассказать именно о свастике, поскольку восприятие этого символа, этого знака немножко у нас такое одностороннее. А у него есть своя история, которая намного длиннее и глубже, и, я думаю, и шире, чем просто история как знака символа Третьего Рейха нацистского. Да? Поэтому вот мы сегодня решили на этой теме остановиться. Для того, чтобы вы смогли принять участие в нашем разговоре через СМС, я вам напоминаю его номер, плюс 7985-970-45-45, как обычно, ваши вопросы и замечания. Ну, и тогда мы начнем нашу беседу. Роман, если вы позволите, просто тогда первый вопрос. Да. Мы еще будем говорить об истории свастики, да, но... Я вот перед эфиром вам сказал, там то ли буддийский знак, то ли древний христианский крест. Вы вообще историю свастики отнесли во глубину, в такую глубину веков, да, что для меня это было, например, полная неожиданность. Да, еще, так сказать, как вы сказали, когда это 25 тысяч лет.
Ну, первые случаи употребления свастики с определенностью фиксируются 25 тысяч лет назад в составе мезинской археологической культуры, то есть это эпоха позднего палеолита. Вот. Но здесь важно говорить, что мы понимаем под свастикой. Вот. Понимаем ли мы розетку, то есть единичный символ с осью вращения, да? Понимаем ли мы бордюр, то есть орнаментальную ленту, или мы понимаем орнаментальную сетку?
Вот. Ну, это уже тонкости, понятные для религиоведа Романа Богдасарова. Но, тем не менее, я не с этого вопроса хотел начать нашу беседу, а немножко с другого. Почему, собственно говоря, знаете ли вы, какие были основания, аргументы для того, чтобы Гитлер... или вообще там нацистская верхушка, скажем так, да, избрала свастику в качестве своего символа?
Ну, надо сказать, что с первой половины, можно сказать, 19 века, когда образование стало достаточно широким, да, человечество стало очень сильно интересоваться своим археологическим прошлым. Стали усиленно работать археологи на всех континентах, куда они могли добраться. И вот к началу 20 века свастика считалась вообще во всем мире чуть ли не древнейшим символом человечества. Например, американец, вот этнолог Уилсон, выпустил именно такую книгу «Свастика. Древнейший символ человечества». И она активно употреблялась в той же Америке. Употреблялась как символ благополучия, счастья на конфетках, там, на бутылках Кока-Колы, там, на пиве Туборг и так далее, на жвачках.
Даже так?
Да, и на открытках с пожеланиями. Там...
Если сейчас выяснится, что и Кока-Кола 25 тысяч лет тогда родилась.
С другой стороны, мы знаем, что Гитлер и его окружение, они активно интересовались бэкграундом нацистской идеи, да, старались ее максимально удревнить, найти какую-то опору тоже в истории, в археологии. У них был свой интерес в этом плане. И существовало очень много ариасовских обществ. И они тоже активно использовали разные совершенно виды свастики. И вот когда перед Гитлером стал вопрос, какой же символ станет ведущим символом движения, то свастика показалась ему оптимальным выбором. Во-первых, это древний символ. Во-вторых, он очень понятный. Да? С ним не связано никаких было в тот момент, да, отрицательных коннотаций. Он был общеизвестен. Он был характерен для всех культур, от запада до востока, от севера до юга. И никто, в общем-то, никакая политическая сила такая значимая его пока что не приватизировала. И поэтому Гитлер, естественно, не мог пройти мимо этого, как политический лидер талантливый, и взял эту символ.
Ну, мне кажется, здесь еще один аспект присутствовал. Звезда уже была монополизирована, серп и молот тоже были монополизированы.
Ну, да, ну, серп и молот там к древним не отнесешь, наверное, да. символом. Но, кстати говоря,
серп,
была...
Серп достаточно древний символ.
Да и молот тоже. Да. Молот тоже.
Тора, ну, я имею в виду вот в этом сочетании.
Да. И надо было действительно что-то простое, понятное, незатейливая. Но, насколько я знаю, на Востоке, в Китае, на Тибете, в Индии и по сей день свастика вполне общее место.
И не только там.
Да,
у индейцев латиноамериканских.
Особенно там, где не было боев, да, так сказать, Великой Отечественной, вернее, Второй мировой в данном случае, безусловно, там свастика сохраняет позитивные отношения. Но также она сохраняет свои отношения там, где нет перерыва в традиционном использовании. Вот этот перерыв, он характерен очень сильно для России, да, где был насильственный разрыв традиции в годы революции. И он характерен для Западной Европы, где было сознательное как бы, отторжение тоже своей традиции.
Ну, поскольку за этим символом уже стояла некая реальность, жуткая такая реальность, да, в общем?
Ну, да. Ну, в Западе это было отторжение еще раньше. Это было отторжение христианства, на самом деле, гуманистической культуры. И там не только этот символ был отторгнут, был отторгнут огромный пласт культуры. Как бы абсорбирован.
Ну, вот вы... Это когда произошло?
Ну, это начало происходить с эпохи Французской революции, дальше весь XIX век, эпоха формирования уже чисто светской культуры.
Ну, надо сказать, что в дореволюционной России свастика активно использовалась, тоже как символ счастья, оберег и прочее. И наши летчики в Первую мировую активно рисовали свастики на своих самолетах.
Не знал этого.
Да, это было достаточно
распространено. Я видел даже фотографии.
Да.
Со свастикой наших самолетов российских.
Можно, собственно, вот у вас в книге изображение машины Николая II,
да, ну это известно.
С флажком со свастикой. То есть ничего дурного до появления нацистов со свастикой не ассоциировалось.
Это примерно 1932-1934 год, то есть приход и утверждение Гитлера у власти. Вот с этого момента уже стали возникать вопросы. Даже известный писатель Киплинг, который использовал свастику в качестве личного такого клейма, он все-таки отказывается да, от нее.
Ну, это известно, да, что царская семья очень активно использовала свастику,
да.
особенно императрица, да? Она
да.
просто рисовала, говорят, что на окнах даже где-то и в Ипатьевском доме остались следы.
Ну, она оставила около своей подписи ее.
И ставила около своей подписи в письмах.
Вот, для нее действительно это был какой-то счастливый оберег, вот так она рассматривала его. Я думаю, что ее подкупало в этом плане то, что свастика – это символ катакомбного христианства, встречающийся вот с раннего еще ранней эпохи христианского искусства, а Александра Федоровна, она действительно очень искренне обратилась к православию, и более того, вместе со своей сестрой Елизаветой Федоровной, они старались докопаться до истоков христианской культуры, вот пробиться к этим вещам, и, с другой стороны, ей нравилось то, что, в общем, это в таком англосаксонском и германском мире тоже известный символ. Вот я думаю, некоторые, правда, усматривают в этом, ну, это достаточно тенденциозные авторы, значит, некий теософский смысл, но у нас нет свидетельства принадлежности Александры Федоровны к каким-то теософским течениям, поэтому...
Ну да. А на Востоке свастика рассматривается как некий ход вращения Солнца.
Вот. Солнцеворот.
Солнцеворот, да. У индуистов.
Это в древности, видимо, так, в примитивных, более примитивных религиях. А уже в более поздних религиях никогда свастика и любой символ, он не связан только с астральной символикой. Он всегда обогащен какими-то смыслами, связанными с духовным учением, с аскетизмом. Ну и в данном случае, допустим, речь идет о восьмиступенчатом благородном пути освобождения Будды.
Понятно. А свастика, вы сказали, появилась 25 тысяч лет назад.
Да.
Появилась в дальнейшем в разных культурах, в совершенно разных частях света ее использовали. С одним и тем же смыслом, или как бы каждая нация, каждый этнос придавал ей свое особое значение?
Ну, до тех моментов, когда мы можем расшифровывать письменность тех или иных культур, нам очень сложно с полной уверенностью утверждать, что это означало. Но вот свастика претерпела такую эволюцию. 25 тысяч лет назад она употребляется как именно орнаментальная сетка. То есть это древнейший символ блага. То есть человек пытался как-то сформулировать, что вот есть мир материальный, вот мир повседневности, да, и есть некий мир, ну, тонкий, что ли, да, тот мир, из которого исходит некая первичная жизненная сила. Он пытался как-то визуализировать этот мир, и вот древнейшие символы, они относятся к этому. Это даже не астральные символы, это символ как бы соседнего, потустороннего мира. Дальше вот как раз появляется то, что вы говорите, этот солярный аспект, связанный с движением Солнца, как с суточным, так и с годовым. Это появляется, я так думаю, но и некоторые части исследователей также, где-то вот в мезолите, в промежутке 11-8 тысячелетия. И затем мы, значит, если до этого свастика только в составе бордюра, орнаментальной ленты, сетки, то вот 8 тысячелетие впервые она появляется как отдельная розетка. Появляется в Малой Азии, появляется в древнейших неолитических культурах, на черепках глиняных.
В Англии в той же самой.
Ну, в Англии позже. Это культура Самарры, культура Читалхуюка, то есть вот эти вот неолитические культуры с культом великой богини, связанные с земледелием.
Ну, вот смотрите, у нас уже вот наша аудитория проявляет чудеса знаний по поводу свастики, значит, что нам только уже не пишут. А свастика – это один из символов индуистской религии, который обозначает знак плодородия.
Ну, можно и так сказать. В индуизме же много сект, она поэтому там...
У каждой своя.
Да. Вот Аня нам пишет, я видела изображение солнцеворота на прялках, на рушниках. Ну, действительно, в России достаточно давно появилось, да?
Да, в России...
И... По-моему, на одеждах крестьянских...
Да, она фактически существует непрерывная цепь археологических изображений свастики. Вот академик Рыбаков, собственно, ее прослеживал в своих книгах, и при всей его тенденциозности в этом с ним можно согласиться.
11-12 век раньше.
Да, раньше. Вы знаете, она характерна практически для всех культур и всех народов, населявших Евразию, ну вот север Евразии, скажем так, и для угрофинской ветви, и для славянской, и для тюркской, и для кавказских народов, естественно.
А сейчас, ну, может, немножко перескакиваем уже от истории к сегодняшнему дню, сейчас свастика сохранилась у каких-то народов, там, тех же проживающих в России или там у наших соседей, вообще, ну, я, Восток, это понятно, да, там она сохранилась. А что называется, в европейской части?
Да, конечно, сохранилась. Ну, во-первых, свастика бывает разная, еще раз повторю. Да. То есть она бывает, ее концы загнуты под прямым углом, и этим она больше напоминает гитлеровское употребление. Да? Да. А бывают они загнуты под плавными такими дугами, спиралевидными, и в этом плане она как бы...
Не сильно ее можно идентифицировать, да?
И это еще зависит от материала, на котором она изображается, то есть и от техники того же ткачества. Допустим, если это бранное ткачество, где характерны такие вот загибы прямые, то там она так и изображается. Если это резьба по дереву, допустим, как в Дагестане, то там очень часто она принимает солярный такой вот символ. На прялках тоже роспись...
Солярный, надо объяснить, что это не от слова солярка, а от слова солнца.
От слова солнца, да. Вот. Ну, соответственно, удмурты, значит, мордва, ханты-манси, то есть, ну, очень много народов продолжают употреблять ее в своем традиционном творчестве.
Таком фольклорном, да,
виде? Да, тем более это вот связано с возрождением интереса к... народной этнической культуры, к народной этнической религии, да, то, что можно назвать, в общем-то, неоязычеством, да, и такие процессы, они идут, и очень многие люди этим...
Роман, вы говорите, что это, так сказать, неоязычество, да, но, я не знаю, согласитесь вы или нет, но я видел, например, исследования, что ли, да, где говорится и о том, что свастика – это и древний христианский символ, это христианский, самое древнее изображение христианского креста.
Ну, свастика это все-таки не крест.
Да, потому что там же, там, ну да, да, но нечто от креста там есть все-таки.
Крест это фактически он относится к звездам. Это четырехконечная звезда, да? Потому что там нет движения, там есть исхождение неких лучей из единого центра, но они дальше никуда не двигаются. Да?
А у свастики они
еще дальше. А в свастике дальше, они еще дополнительно проворачиваются вокруг этой оси. Поэтому, конечно, свастика не крест, но, безусловно, в христианстве она также присутствует. Ведь, понимаете, практически во всех больших традициях набор символов, он идентичен. Да? Голубь там, он есть и не только в христианстве, скажем, там все виды геометрических фигур. Вопрос в их использовании, в контексте, в котором они используются. Конечно, да, в христианстве и в средние века, сейчас уже, конечно, меньше, потому что ареал христианской культуры, вот он как раз совпадает с тем ареалом, где проходила Вторая мировая война, и вот эти все пертурбации, связанные с коммунизмом, с гуманизмом, с отказом от традиции. И поэтому здесь это использование пользуются менее активно, но до сих пор, в принципе, в виде орнаментальных значков на иконах, допустим, православных, свастика может вполне легитимно использоваться. Не, конечно, не Хакенкройц, да? Mm-hmm. Кстати, ведь Гитлер не называл свастику никогда свастикой, вы знаете об этом? Он всегда употреблял...
Подождите, во-первых, да. Слово, давайте так, вот здесь еще лингвистический анализ нужен. Вообще слово свастика, оно в немецком языке не так же звучит.
Хакенкройц.
Конечно.
Естественно, как во французском, там, да, крест, круа.
Круа Гамме,
совершенно справедливо, да? То есть все-таки от креста идет в западноевропейских языках, да? Основа слова, обозначающего свастику, это крест.
Гомматический крест, да. Так, например, вот в руководстве дореволюционном, для семинарий духовных предназначенных свастика, называется гомматический крест.
А русское, если оно русское, слово свастика, вот здесь у нас, я сейчас даже не скажу, сейчас мы проверим нашего слушателя, который написал нам, откуда, из какого языка и как, почему слово свастика. У вас есть ваша версия?
У меня есть несколько версий, вот, и, скорее всего, она не совпадает с тем, что скажет вам слушатель.
Ну, наверное. А вдруг совпадет?
Давайте, да, проверим.
Вы ищете свою версию?
Я ищу, да.
Ну, давайте я тогда скажу, пока вы ищете, я скажу вариант нашего слушателя. Это Сармат. Он нам пишет: свастика переводится с арийского, то есть с осетинского, сверкающий восьмигранник.
Наверное, свастика это все-таки из Индии. Как мне кажется.
Ну, свастика, свастика.
А 25 тысяч лет назад это откуда?
Нет, я имею в виду слово.
А, слово, само
если
слово.
Если говорить о самом слове, да, то, конечно же, свастика – это индийское слово, оно означает «да будет благо», суасти.
Суасти.
То, что касается осетинской этимологии, я знаю, что многие кланы осетинские употребляют те или иные виды свастики до сих пор. И это в виде тамг. То есть этими значками метился скот, метились какие-то животные.
Обереги.
Обереги это могло ставиться на жилищах, а также заменять подпись иногда. Вот. И поэтому каждый клан, он мог, в общем-то, по-своему это интерпретировать. Мы можем, я думаю, не меньше десятка таких услышать версий. И они будут, в общем-то, вполне обоснованы. Да. Если говорить о русском названии свастики, то вот такое, я думал, что он скажет коловрат, что это, но видите, по счастью, попался вот в данном случае, по счастью, не русский человек, а в основном почему-то вот русские люди думают, что коловрат – это древнее название свастики, но это совершенно не так. Мы не знаем ни одного источника, в том числе этнографического, где бы свастика называлась коловратом. Она вот по записям вот этнологическим, когда я ездил в какие-то экспедиции и так далее, свастику, допустим, называли ветерок. Вот.
Ветерок,
да. Или вот у меня даже в книге есть специальный раздел «Русские имена свастики». Гуськами называли свастичные знаки, огневцами, вот, зайцами. Допустим, свастика с вот такими... То есть полотенце с свастиками называлось полотенце с зайцами. конями, коняшками, потому что, ну, вот ну, такой да. вот загнутый крест. Угу. То есть, ну, вот загнутый
крест. Но это уже такие простонародные, как бы, да, обозначения.
Да, это но не, они не... имеют смысл под собой, потому что, не, ну, в общем-то, смысл, если брать христианство, то как раз в христианстве свастика обозначает некое духовное движение. В пределе это как бы исхождение Святого Духа. Вот, допустим, и поэтому ветер и дух, на самом деле, они же однокоренные да. слова. И это не так просто.
Дуновение.
Да.
А вот такой странный вопрос от Костика. А свастика женский символ или мужской?
А, смотря какая, они же в разную сторону вертятся. То есть, можно
про
сказать...
сторону здесь очень много вопросов, я просто оставляю еще да. этот вопрос. Да. Ну, а то есть зависит от того, правосторонний или левосторонний.
Да? Да.
В смысле, против часовой стрелки или по часовой стрелке.
Да, хотя здесь я не могу дать однозначного толкования, какая женская, а какая мужская, потому что смотря... От чего мы отсчитываем движение? Если мы по концам свастики определяем, то это будет одно. Если по углам, это будет другое. Да? Это вот большой очень разнобой у исследователей присутствует, поэтому я не буду свою теорию разворачивать, она тоже достаточно субъективна. Но когда у нас употреблены два вида свастики рядом, то можно с уверенностью один из них назвать мужской, а другой женский. И мы не ошибемся.
Ну, вот видите, так... Так, ханты и манси нельзя произносить через дефис. Да никто и не произносит через дефис. Так, ну, вот здесь про калмыкию говорят. Но калмыки, это понятно, что это буддисты, поэтому там, естественно, и свастика да. сохранилась как буддийский да. символ, да, не имеющий отношения. Так, с Осетинского, а? Почему этот крест называется? Да вроде вот здесь есть вопросы, которые я просто оставляю. Да, вторую часть нашего разговора, потому что а все-таки еще вот если вернуться уже в 20 век, я не знаю, был ли шанс, если можно так сказать, если не шанс, вернее, была ли возможность, была ли вероятность того, что, скажем, все-таки вот та же свастика, поскольку она активно использовалась в России, да, что она бы стала, скажем, а не звезда пятиконечная символом. Тогда бы, что бы осталось тогда нацистам?
Ну, тогда и звезда бы досталась, да?
Не знаю. Да, здесь очень сложно на это ответить вопрос. Вернее,
потому что, смотрите, ведь уже при советской власти, да, на банкнотах, по-моему, на первых советских была свастика, да?
Да.
В 18-м году.
Она перешла с форм, которые печатают...
С киренок, да?
Да.
Да, с тех банкнот, которые при Керенском были выпущены.
Совершенно верно.
А потом вот какая-то такая история, не совсем проясненная до конца, был шеврон Красной Армии с изображением свастики.
Ну, я не знаю, были ли выпущены эти шевроны, но эскиз его, такого шеврона существует. Он был представлен командармом Шориным на Юго-Восточном фронте, и он отложился в архивах.
В гражданскую войну.
Да. Дело в том, что свастика, я уже говорил, это был очень востребованный символ, эффективный. И вполне возможно, что он бы использовался более активно в дальнейшем в российской символике, если бы не революция, допустим.
Ну, хорошо. Ну, вот такое введение в тему мы уже сделали. Мы сейчас прервемся на несколько минут и продолжим разговор с нашим гостем Романом Багдасаровым об истории свастики.
Здесь, знаете, вот можно о чем сказать.
Программа «Цена победы».